Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история». В рубрике «От Валдая до Синая» о православных святынях Западной Европы рассказывает Тимофей Китнес, руководитель паломнической службы во имя святого апостола Фомы. Далее в цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Максима Горького. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Нового Завета. О смирении. Один раз в обличении людей, которые считают себя праведными и презирают других как грешников, Иисус Христос сказал следующее. Два человека пошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие человеки, грабители, обидчики, прелюбодеи или как сей мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже глаз возвести на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, милостив буди мне, грешнику! Я вам сказываю, что сей пошел оправданным в дом свой, а не тот, ибо всяк, возвышающий себя, унизится, а унижающий себя возвысится». В другой раз приступили к Иисусу ученики и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус же подозвал к себе одного дитя и, поставив онное посреди них, сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Итак, кто смирится, как это дитя, тот и есть больший в Царстве Небесном, и кто примет такое во имя Мое, тот Меня примет. Смотрите, не презирайте ни одного из сих малюток, ибо сказываю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Однажды Иисус Христос учил народ в Иерусалимском храме и говорил: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия на площадях, и занимать первые места в собраниях и на пиршествах». Говоря таким образом, Он сел против сокровищницы и смотрел, как народ кладет в нее деньги. Многие богатые клали много. Между другими прошла одна бедная вдова и положила две лепты. Тогда Иисус подозвал учеников своих и сказал им: «Истинно говорю вам, эта бедная вдовица положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все свое пропитание».
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена Православным центром Деоника. В эфире программа «Благовещение».
От Валдая до Синая. Православное паломничество по России и за рубежом. Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Это очередная программа из цикла «От Валдая до Синая» у микрофона Александра Никифорова. Сегодня у нас в студии гость из Германии, руководитель паломнической службы апостола Фомы в городе Триер Тимофей Китнис, который продолжает свой рассказ о святыне Западной Европы и начнет его перечислением стран основного средоточения реликвий.
Франция, Германия, Испания, Португалия и Бельгия. Я почему назвал именно эти страны основными? Потому что эти страны Западной Европы, которые сохранили, ну, в основном католицизм, да, это католические страны. Германия, она разделена на те земли, в которых доминируют протестанты, но есть и земли, как, к примеру, Бавария, Баден-Вюртемберг, Райнланд-Пфальц, где город Триер находится, Северная Рейн-Вестфалия, где доминируют католические кафедры, католических епископов исторические. Ну вот в Баварии, к примеру, до сих пор вместо «здравствуйте» говорят «грюс год», «приветствуйте Бога» или «благословен Господь». Можно вот так говорить, как у нас «спасибо», «спаси Господи», да, в принципе, «спаси Бог». Так и там у них вот до сих пор «грюс год» – это значит все, человек из Баварии. Видите, какие традиции даже вот на уровне народном были сохранены и дожили до наших времен. То есть именно на этих территориях, где католичество сохранило свои позиции, в основном и пребывают действительно святыни. В Голландии, где восторжествовало, это Голландия, это первая страна, где восторжествовало вот протестантство вследствие очень долгой борьбы, да, на севере Германии, в Швеции. То есть в тех странах, где утвердились протестанты, они в свое время просто настолько, что называется, почистили все, да, что там есть святыни, но их меньше, их, так скажем, меньше. Они есть, но их меньше, да. Но вот в основном святыни вот вселенского масштаба, вот промыслом Божьим были сохранены вот в этих странах. То есть это Германия, да, это Италия, это Бельгия, это Испания, это Португалия. Ну, чтобы, может быть, перечислить наиболее значимые для каждой из стран, наверное, да, следует. Это...
Да, хорошо, кратенько.
Да, ну, начнем с Германии. Великие христианские святыни, которые находятся на территории Германии, это часть хитона Спаса нашего Иисуса Христа, который святая Елена привезла из Иерусалима. Часть хитона, да, потому что значительная часть находится в Грузии, ну, там, под Спудом, да. Но часть Ризы Христовой находится вот в Трире. Это глава святой Елены, например, это сон мучеников времен Диоклетиан. Это великие святыни Ахина, плат от усекновения главы Иоанна Предтечи. Эти святыни, плат от усекновения главы Иоанна Предтечи. Пеленки Христа, та материя, которую вот Божья Матерь завернула, вот Спаситель, да? При Рождестве Риза Божьей Матери находится в Ахине. Эти святыни оказываются в городе как раз в тот период, когда на Западе, ну вот Карл Великий, да, образует вот империю, и с ним считаются и на Востоке, ведутся там вот дипломатические переговоры, даже совершенно серьезно идет разговор о заключении брака между Карлом и Ириной, да, вот императрицей Византии. Я уже говорил, что и при Карле, и при его вот сыновьях и внуках, многие святыни вот вследствие вот этих дипломатических переговоров, естественным путем оказываются на территории вот Ахена, то есть Германия, опять же, в настоящий момент. Это глава святой Елены, которая находится в Трире. Это часть мощей святого апостола Матфея, которая находится в Трире. Это часть хитона Божия, который вот находится опять же в том же Трире. Трирские мученики. Святой Симеон Затворник. Да, великий святой города. В Ахене находятся великие святыни. Это плата усекновения главы Иоанна Предтечи. Часть мощей святого Симеона, богоприимца, пеленки Христа, Риза Божьей Матери. Это находится в Ахене. В Кёльне находится часть мощей святого Андрея Первозванного, часть святых апостолов святого Симеона, святого Иуды, Фаддея, да? Частица мощей святого Пантелеимона. Да, они не прославлены у нас в святцах, их нет. Но тем не менее в главном соборе города почивают мощи трех волхвов. Бальтасара, Каспара и Мельхиора. Тех людей, которые пришли и исповедовали Христа, Мессии. Да? То есть это люди, которые пришли и принесли дары Богомолтенцу Христу. О них мы читаем в Евангелии. Во Франции находится терновый венец Господа, лицевая часть главы святого Прокопа, Течи Господня Иоанна в Амьене. В Шартре находится плат Божьей Матери, та самая материя, в которой Пресвятая Божья Матерь была в ночь Рождества. Там же находится часть мощей святой Марии Магдалины в Париже. В Париже же пребывает часть мощей, кстати, в Париже, вот единственная часть мощей святой Елены, которой можно поклоняться открыто, да, потому что в Риме, к примеру, они находятся под спудом. Да, часть мощей в Риме святой Елены находится под спудом. А в Париже можно вот поклониться, вот ковчег специально там устроен, вот, открыто. Это мощь святого Мартина Тулского, к примеру, великого чудотворца 4 века. В Испании, безусловно, это мощь святого апостола Иакова, да, на севере Испании, в городе Сантьяго де Компостела. В Италии, в городе Риме, и мощи апостолов Петра и Павла. Бесчисленный сон святых и святой папа Климент, да, и святой Кирилл. Вот в Риме вообще особая ситуация, когда практически естественным путем, опять же, благодаря тому, что римская кафедра была центром, остается центром католического мира, а любая столица, она аккумулирует и имеет возможность собирать в себя, да, то в Риме, конечно, собраны бесчисленные, бесценные сокровища, которые просто не то что в одной передаче, а, наверное, и в целой такой серии лекций очень трудно перечислить, да, можно говорить только вот о самых верхушках, ну, естественно, в баре, да, часть мощей. Кстати, часть мощей святителя Николая находится и в городе Венеции. Небольшая часть мощей, причем это установлено совершенно официально. Вот соотносили те и другие мощи, часть мощей находится, значит, которые в Венеции, они тоже мироточивые, да, и вот они тоже вот есть на острове Лидо в Венеции находятся. Там же и мощи святого евангелиста Марка, да, святого Афанасия Великого, святого Захария отца Иоанна Крестителя и многие-многие другие святыни.
Господи,
В Бельгии находится десница святого Севастьяна, нетленная, тоже почивает открыто. Это в главном соборе архистратига Михаила. Часть мощей святого Василия Великого, которая была привезена из Византии в город Брюгге, к примеру. Да? Ну, очень много, в общем, одним словом.
Просто дух захватывает, когда вы только перечисляете эти мощи.
Естественно, у каждой святыни, как я уже говорил, своя история, как она оказалась, либо добровольным путем, либо это случилось по промыслу Божию. Я все-таки думаю, что есть некий промысел, и то, что Господь даже некие такие вот, ну, вещи не очень хорошие, как, к примеру, нападение на Константинополь, да, во время 4-го похода, все-таки в итоге обращает к лучшему, да, то есть мы с вами, как бы там ни было, но византийская цивилизация, опять же, промыслом Божьим, мы не можем его постичь до конца, но она гибнет. И многие святыни гибнут на ее территории, да, ну, что-то остается.
А здесь на Западе они сохраняются?
А здесь на Западе на святыне тоже были гонения, но очень многие сохраняются.
А
да.
Чудотворные иконы римские, замечательные, древние. Вот эти святые, они, во-первых, они разрушают наши стереотипные представления о Европе и приближают нас, вот, православный Восток, Россию, к Западу и показывают, как много у нас общего, и насколько оно глубокое, вот это общее, которое есть.
У нас общая тысячелетняя история до разделения. Да? И так принято считать, что все святые до 1054 года почитаемы и в западной, и восточной традиции. Да? А некоторых из них, вот опять же, это отдельная тоже часть работы, вследствие от исторических каких-то событий, очень многие святые, они не попали в общие такие большие святцы, да, в наш церковный календарь, но они есть в православных епархиях, не включены в почитание местных православных епархий. Ну, к примеру, мощи святых трижских мучеников, которые приняли смерть при Диоклетиане, да, или очень почитаемая святая Вальпурга, да, Вальпурга, просветитель, просветительница тоже вот Западной Германии, да, и Баварии, мощи мироточат до сих пор. Вот, они находятся на территории Германии. Как мы уже говорили, вследствие от определенных исторических обстоятельств, они не успели попасть, но они все подвязались в 4, 5, 6, 7 веках, то есть задолго до разделения церкви, и Господь их прославил чудесами, прославляет, да, и безусловно, поэтому, что это тоже отдельная часть работы, которую, кстати, давным-давно ведут православные архиереи, которые подвязаются здесь за рубежом, эту работу вел ныне прославленный в лике святых святой Иоанн Шанхайский, который и святую Клотильду, и очень многих западных святых внес. Просто он вспомнил. Не то, что вспомнил, он открыл эти имена для, вот, для всего православного Востока.
Его ученики, и владыка Антоний Барташевич, и владыка Серафим Долгов, они продолжали.
Они продолжали эту работу, да.
Владыка Михаил Женевский нынешний. Они все последователи владыки святого уже Иоанна.
Иоанна Шанхайского, да.
Угу. Как и вы.
Ну, по мере сил, да.
О святынях Западной Европы вам рассказывал Тимофей Китнис, руководитель паломнической службы апостола Фомы в городе Триер в Германии. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора под управлением Николая Кедрова. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа Благовещение.
Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о некоторых аспектах творчества Максима Горького, основываясь при этом главным образом на его автобиографической трилогии «Детство в людях. Мои университеты». Читая любую из его книг, поражаешься их вымученности, какой-то явно осознаваемой самим автором лживости, слепоте, абсолютному отсутствию в них хоть какого-то проблеска радости.
Скука холодная и нудная, дышит отовсюду. От земли, прикрытой грязным снегом, от серых сугробов на крышах, от мясного кирпича зданий. Скука поднимается из труб серым дымом и ползет в серенькое, низкое, пустое небо. Скукой дымятся лошади, дышат люди. Она имеет свой запах. Тяжелый и тупой запах пота, жира, конопляного масла, пудовых пирогов и дыма. Этот запах жмет голову, как теплая тесная шапка, и, просачиваясь в грудь, вызывает странное опьянение, темное желание закрыть глаза, отчаянно заорать и бежать куда-то, и удариться головой с разбега о первую стену.
Это из второй части трилогии «В людях». Но то же самое чувство присуще и его ранним рассказам с их трескучей, притворной гуманистической риторикой и его переполненных психопатологическими мотивами пьесам и его большим романам вроде «Фомы Гордеева», «Дело Артамоновых», «Матери», «Жизнь Матвея Кожемякина», не говоря уж о жизни Клима Самгина, с ее объемно-однообразным изображением эгоистической души, проваливающейся в собственную пустоту и копошащуюся там. Впечатление такое, будто бы однажды автору, подобно андерсоновскому Каю, влетел в глаз осколок от зеркала, разбитого злыми троллями. И теперь он видит все, что его окружает в искаженном, мрачном, более чем то есть на самом деле виде. Недаром же простое человеческое веселье Горькому подозрительно. И прочтя его билетризированную биографию, понимаешь почему.
Подозрительна внутренняя сила веселья, которая живет не само по себе, не потому, что хочет жить, а является только по вызову печальных дней. Слишком часто русское веселье неожиданно переходит в жестокую драму. Пляшет человек, словно разрывая путы, связавшие его, и вдруг, освобождая в себе жесточайшего зверя, в звериной тоске бросается на всех и все рвет, грызет, сокрушает. Это натужное веселье, разбуженное толчками извне, раздражало меня.
Здесь Горький в бесчисленный раз проявляет обычную для себя путаницу понятий, а также другое свое изначальное свойство — не думать, а плести нить мало сочетающихся между собой пустых рассуждений. Прибавим сюда еще его неспособность воспринимать живую реальность, подменяя ее выдуманными для себя раз и навсегда застывшими в сознании омертвелыми книжными формами. Очевидно, по этой причине он любит изображать жизнь как удушливую кунсткамеру, переполненную бестолку суетящимися, громко орущими, каждый о своем монстрами, большинство из которых повествователь презирает всеми фибрами своей души. Трилогия, в частности, переполнена высказываниями персонажей, типа «Люди-свиньи, как это известно»,
Вообще, брат, люди сволочи. Люди, брат, могут с ума свести, могут. Привяжутся, как клопы, и шабаш. Даже куда там клопы, злее клопов. Завершающим комментарием самого повествователя. Что все люди враги, в этом я чувствовал какую-то правду, а все остальное не занимало меня. И так с самого начала и до конца трилогии. Иногда, очень редко, приходит ему в голову мысль, что причина этой мизантропии не в жестокости и неправильности мира, а, скорее всего, в нем самом. Причина здесь, конечно, духовного порядка, в некой нравственной ущербности, проистекающей от сопротивления гордой души Богу, и сам автор, кажется, это осознает. Поэтому, подобно другим людям, родства с которыми он не признает, пытается найти себе оправдание, прежде всего в условиях внешней жизни, которую он воспринимает явно неадекватно. Часто душевное состояние героя заставляет подозревать в нем некие отклонения едва ли не характера клинико-психиатрического. На замечание одной из родственниц есть пищу маленькими кусками и глотать не торопясь, чтобы не подавиться, юный Алеша вынимает кусок изо рта, снова надевает на вилку и протягивает ей. «Возьмите, коли жалко». Или «Злая трель барабана», — говорит он, — «вызывала у меня кипучее желание разрушить что-нибудь, изломать забор, бить мальчишек». Или еще более показательное. «Я ушел в Державинский сад, чувствуя острое желание сделать что-нибудь злое, безобразное, чтоб на меня бросилась куча людей, и этим дала мне право бить их». Или еще вот такой, вполне проходной для автора штрих, определяющий еще одну из черт его характера. Уча стихи, маленький Алексей слышит некий внутренний голос, подсказывающий ему искажать слова, перевирать, менять их местами, доводить текст до полной бессмыслицы, свойство которое, между прочим, настораживает весьма чуткую к подобным вещам, а вернее, к скрытым в них подтекстам, его мать. Эти и подобные характеристические штрихи для автора проходные, курьезные и малосущественные, на которые он никак не акцентируется и не придает никакого значения, для нас весьма и весьма существенны. По этим мелким штришкам, на примере Горького, мы можем догадываться, с какой методичностью извращает и искажает игнорирующую Бога человеческую душу дьявол. Иногда буквально на одной и той же странице видно, как запутывает он неразрешимый узел и без того путанные мысли повествователя. Каким-то внутренним, нравственно-совестливым чутьем ощущает это и сам Горький. И тем не менее, с самой первой и до самой последней страницы он навязчиво пытается утвердить себя и окружающих в своей собственной правоте, постепенно истребляя в себе чувство привязанности к близким, к бабушке, к матери, к деду. И чувство жалости в отношении встречающимся ему на жизненной дороге людей. Мне никого не было жалко, я его нисколько не жалел, то и дело, оговаривается он. Помогать этим людям он считает ниже своего достоинства. «Солдат был неприятен мне», — говорит повествователь, — «он не возбуждал сострадания и жалости у меня. Это было неловко. Бабушка неоднократно поучала меня». Людей надо жалеть, все несчастны. Но поделившись этим ощущением с одним из немногих людей, которому он испытывает какое-то подобие уважения, мальчик Алеша не без удовлетворения слышит от него еще более укрепляющий его в этом чувстве совет. И не надо никого жалеть. Насильно не пожалеешь, а врать не годится. Ты не привыкай кисели разводить, знай самого себя». Слова, разительно напоминающие основной жизненный принцип троллей в «Перегюнте» Генриха Ибсена, и оттого наводящие на мысль. А не приписал ли начитанный автор, вравший по собственным свидетельствам часто, много и с удовольствием, эти слова своему персонажу-повару задним числом? Это еще более укрепляет главного героя в его неуемном и его самого тяготящем чувстве любопытства к жизни, не лишенного годливости и омерзения. Это качество, кстати, по его собственному признанию, всю жизнь мешало ему заниматься чем-то одним. И по этой причине, при всей моей общительности, сообщает он, друзей у меня не было. Эта неуемность, лишенная нравственного стержня и опоры, временами напоминает беснование. Жил я, говорит автор, никуда не поспевая, ни в тех, ни в всех, вертясь точно кубарь. И чья-то невидимая, но сильная рука жарко подхлестывала меня невидимой плеткой. Верующим известно, что это за рука и что это за плетка. Но автор, в других случаях пускающийся в длинные рассуждения по любому поводу, как раз здесь предпочитает в них не вдаваться. Поэтому книги Горького, словно бы надиктованы неуемными и томящимися от своей неуемности демонами, отсюда и не отпускающие ни персонажей, ни автора, а больше всего читателей, чувство почти непереносимой тоски, порожденной отсутствием в тексте искры от света Божьего, просвещающего всех. Отблески этих искр повествователь вроде бы находит в книгах, но характерно, что постоянно с собою он носит только два томика – Беранже и Гейне. Примечательны вообще образчики эстетического его вкуса, например, восприятие иконы. Уродливо написанные иконы не нравились мне. По рассказам бабушки, я представлял себе Богородицу молодой, красивой, доброй. Такою она была на картинках журналов, то есть на репродукциях западноевропейских картин. А иконы изображали ее старой, строгой, с длинным кривым носом и деревянными ручками. Конец цитаты. Не менее примечательно, как исходя из личностной симпатии или антипатии к тому или иному верующему человеку, раскалывается в сознании повествователя представление о самом Боге. Бабушку, скажем, Алексей любит, поэтому и Бог ее кажется ему хорошим. Деда же недолюбливает, и на Бога, которому тот регулярно и прилежно молится, поневоле накладываются дедовские черты, такие, какими представляются они повествователю. Именно представляются, так как в разницу между внешними поступками и внутренним состоянием людей повествователь не вникает, да и не хочет вникать. «Не нравится мне, как живут купцы», — жалуется он, а в ответ слышит. «Откуда бы тебе знать, как они живут? Может, человек, придя домой-то, падет на колени, да и заплачет. Прости, Господи, согрешил во святой день твой. Может, дом для него — монастырь, и живет он там с Богом одним. Так вот, каждый паучок, знай свой уголок». Плети паутину, да умей понять свой вес, чтобы выдержал тебя. Конец цитаты. Ну вот как раз вследствие недооценки реальной жизни, излишнего самомнения и преувеличения своей весовой категории, мозги у Алеши то и дело переворачиваются вверх ногами. Недаром, говорит ему один из уважаемых им персонажей, умный старик. «Парнишка, ты не глупый, а в башке у тебя бес мутит». Как же на речи его и ему подобных людей реагирует тот, к кому они обращены? А вот как. Все они были удивительно интересные старики. Они как бы выедают душу, их умные речи покрывают сердце рыжей ржавчиной. Тот же персонаж советует ему некоторое время пожить в монастыре. «К мирским делам ты, видно, не способен, что ли?» — говорит он. Интересна реакция. В монастырь не хотелось, я чувствовал, что верчусь в заколдованном круге. И в этом круге жизнь развертывалась передо мною, как бесконечная цепь вражды и жестокости, грязная борьба за обладание пустяками. Как же дистанцируется от этой жизни Горький? А вот как. Лично мне нужны были книги, все остальное не имело значения в моих глазах. Но при этом... Я чувствовал себя опьяненным словами, не улавливал мысли в них. Земля подо мною качалась в словесном вихре. Это и неудивительно. Главное свойство самого Горького как писателя, и, наверное, как человека тоже, это свойство предаваться долгим и бесплодным рассуждениям, где теряется или даже отсутствует главная магистральная мысль, которая могла бы их как-то конкретизировать или свести воедино. Это свойство, думается, определяет и философию, и даже текст его произведений. описывая один из бесчисленных и бесконечных споров, в которых участвует и он сам, повествователь отмечает, что участники его разодрали основную тему спора на мельчайшие частицы, и она исчезла. То же самое, похоже, можно сказать и о многочисленных авторских рассуждениях, определяющих структуру текста. Порожденные каким-то конкретным поводом, вскоре они обрастают ненужными подробностями, дробятся, сталкиваются в противоречиях, образуют замкнутые круги, и вскоре, потеряв нить рассуждения, перестаешь понимать, на что они эти рассуждения, зачем, по какому поводу и, главным образом, к чему. Интересно, что в том же заколдованном круге находятся и составляющие окружение Горького такие же беспокойные люди, как и он сам, скажем, воспетые им впоследствии босяки, в которых его больше всего привлекала их злоба на жизнь, опять злоба, нравилось насмешливое отношение ко всему в мире и беззаботное отношение к себе. Многие из них, не забывает добавить он, самовольно ушли из жизни. Очень важны в этом смысле главы 17-18 из повести «В людях», где на конкретных примерах описано, как грех, один раз допущенный в сознании поддавшегося ему человека, завладевает им целиком и приводит к отчаянию с невозможностью избавиться от него. Но отсюда и поразительнейшие, помимо даже воли автора, прозрение и откровение его персонажей из той же самой среды, прозрение, глубину которых сам автор не осознает. «Без Бога никак нельзя. Отыми-ка у Петрухи Бога, он тебе покажет Кузькину мать». Или «Бог вселен в каждую плоть, совести все внутреннее ядро от Бога дано, а грехи от плоти, от сатаны». Или более конкретно «Живем, как слепые щенята, что к чему не знаем, ни Богу, ни демону не надобны. Какие мы рабы Господа! Иов раб, и Господь сам говорил с ним». С Моисеем тоже. Моисею он даже имя дал. Моисей, значит, Богов человек. А мы чьи? Это осознание, присуще многим внешне показывающим себя не с самой лучшей стороны персонажам трилогии. Их же устами автор высказывает немало горького, нелицеприятного и во многом справедливого о тогдашнем уровне христианства. Интересно, однако, что при этом он сам уподобляется тем своим героям, которые, осознавая греховность этого существования, тем не менее оправдывают его тем, что в миру, мол, иначе жить невозможно. Ослабление нравственности или даже нравственное падение в их речах и поведении парадоксальнейшим образом сочетается с памятованием Божьего суда. Человек грешит, зная, что будет за это наказан. Но страх выпасть из общегреховной среды превозмогает страх Божий. Поэтому в целях того же самооправдания многие из них придумывают для себя своего собственного, выгодного для самих же себя Бога. Подобного Бога, или вернее разных, приспособленных под свои нужды богов, носят в душе не только потерявшие себя люди, но и искренне верующие бабушка и дедушка, или некий, к примеру, полицейский чин, считающий, что в Евангелии понаписано много лишнего, например, о жалости. Ненависть к ней вообще приписывается авторам многим персонажам. Рассуждая о вреде жалости, чин этот, по мнению автора, уподобляется ни много ни мало Фридриху Ницше, под влиянием которого, между прочим, долгое время пребывал и сам Горький. Недаром же, пишет он, его полицейского слова о вреде жалости крепко въелись мне в память. Я чувствовал в них какую-то правду, но было досадно, что источник ее — полицейский. Или еще один образчик рассуждений по поводу евангельской правды, на этот раз по поводу кротости. Иногда мне казалось, что кроткие, разрыхляя как лишаи каменное сердце жизни, делают его более мягким и плодотворным. Но чаще, наблюдая обилие кротких, их ловкую приспособляемость к подлому, неуловимую изменчивость и гибкость душ, я чувствовал себя, как стреноженная лошадь в туче оводов. Конец цитаты. Самость повествователя мешает понять, что и люди, которых он презирает, испытывают те же самые внутренние нравственные дилеммы, что и он сам. Простые слова бабушки о том, что нужно терпеть, что терпение помогает претерпевать кажущуюся бессмысленной жизнь, не находят у него никакого отклика. В окружающей его жизни, кстати, он больше всего возмущается способностью других людей ее терпеть, принимать ее таковой, какова она в действительности.
«Я был плохо приспособлен к терпению, и если иногда проявлял эту добродетель скота, дерева, камня, я проявлял ее ради самоиспытания, ради того, чтобы знать запас своих сил, степень устойчивости на земле. Иногда подростки, по глупому молодечеству, по зависти к силе взрослых, пытаются поднимать и поднимают тяжести, слишком большие для их мускулов и костей. Пробуют хвастливо, как взрослые силачи, креститься двухпудовыми гирями. Я тоже делал это в прямом и переносном смысле, физически и духовно, и только благодаря какой-то случайности не надорвался насмерть, не изуродовал себя на всю жизнь. Ибо ничто не уродует человека так страшно, как уродует его терпение, покорность силе внешних условий. И если в конце концов я все-таки лягу в землю изуродованным, то не без гордости скажу в свой последний час, что добрые люди лет 40 серьезно заботились исказить душу мою, но упрямый труд их не весьма удачный».
Похоже, автор до самой старости так и остался хвастливым подростком, не сумевшим понять, кто уродовал его жизнь и душу, пристрастным к громкой риторике пустых слов, вычитанных не из самых лучших книг. Доверившись им, он так и не захотел впустить в свою жизнь Бога. Прожил ее так, будто бы она принадлежит ему одному. Читая трилогию, мы видим, как само понятие о Боге постепенно выветривается из этой нехотящей знать его души. Как Бог, смиряясь, исчезает из незахотевшей быть направленной к нему жизни, и она обрекает себя до последних мгновений блуждать в темном, придуманном и собственноручно построенном для себя доме без дверей и окон, и тем самым отрезая от себя всякую надежду выбраться из него.
Программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Лето Господне». Крещение. После всеночной отец из кабинета кричит: «Косово ко мне!» Спрашивает: «Ердань готова?» «Готова!» И ящик под шиль окунаться. Василий Васильевич говорит громко и зачем-то пихает притолку. «Что это ты, косой, весил сегодня больно?» — смешливо говорит отец. А косой отвечает: «И ни-ни, как нет-с, пущусь!» Борода у него всклочена, лицо как огонь, кровь такая горячая. Горкин сидит у печки, слушает разговор и все головой качает. «А как, справлялся? Будет Людовик Карлович завтра?» «Готовится-с!» — вскрикивает Василий Васильевич. «Конторщик его уже прибегал. Приедет беспременно. Будь покойен-с, вот как ты и сижу-с!» И опять шлеп по притолку. Не хвались, идучи на рать, а хвались. Боже, сохрани, всплескает косой, словно хватает моль. В таком деле, боже, сохрани. Загде молчу, а закупай ледовика каксу. Сколько дознавался, бился, как говорится, с гуся вода-с, и больше ничего-с. Что такое? Ну, ежели ты и завтра будешь такой, завтра я его за 40 костяшек загоню-с. Вот святая икона, и сочельник ночью у нас, загонюсь как... Хорошо, сочельничаешь, ступай. Косой вскидывает плечом и смотрит на меня с Горкиным, будто чему-то удивляется. Потом размашисто крестится и кричит: «Мороз, веселиц! И разрази меня Бог, ежели каплю завтра! Завтра будь покоен, с публику с гор катать, день гудящий! Загоню!» Отец сердито машет, косой пожимает плечами и уходит. Пьяница-мошенник! Нечего его пускать срамиться завтра. Ты, Панкратыч, попригляди за ним в зоологическом на горах. Да куда тебя посылать? Купаться полезю завтра, сам поеду. Впервые везут меня на Ергань смотреть. Потеплело, морозу только 15 градусов. Мы с отцом едем на беговых, наши на выездных санях. С каменного моста видно на снегу черную толпу против Тайницкой башни. Отец спрашивает: «Хороша Ергань наша?» «Очень хороша. На расчищенном синеватом льду стоит на четырех столбиках, обвитых елкой, серебряная беседка под золотым крестом». Под ней прорубленная во льду ердань. Отец сводит меня на лед и ставит на ледяную глыбу, чтобы получше видеть. Из-под кремлевской стены розовато-седой с морозу несут иконы, кресты, хоругви, и выходят серебряные священники, много-много. В солнышке все блестит, и ризы, и иконы, и золотые куличики архиереев митры. Долго выходят из-под Кремля священники светлой ленты и голубые певчие. Валит за ними по сугробам великая черная толпа, поют молитвы, гудят из Кремля колокола. Не видно, что ердане только доносят пение да выкрик протодьякона. Говорят, погружают крест. Слышу знакомое: «Во Иордане, крещающийся тебе, Господи!» И вдруг грохает из пушки. Отец кричит: «Пушки, гляди, палят!» И указывает на башню. Прыгают из зубцов черные клубы дыма, и из них молнии бах! И радостно, и страшно. Крестный ход уходит назад под стены, стреляют долго. Отец подводит меня к избушке, из которой идет дымок. Это теплушка наша, совсем около Ердани. И я вижу такое странное. Бегут голые по соломке. Узнаю Горкина с простынькой, Федю Баранышника, потом Павел Ермолаевич Огородник, хромой старичок какой-то, еще незнакомые. Отец тащит меня к Ердани. Горкин худой и желтый, как мученик, ребрышки все видать. Прыгает со ступеньки в прорубь, выскакивает, окунается и опять, а за ним еще с уханьем. Антон Кудрявый подбегает с лоскутным одеялом, другие плотники тащат Горкина из воды. Антон накрывает одеялом и рысью несет в теплушку, как куколку. «Окрестился весело, — говорит отец, — трите его с уконкой, да покрепче, — кричит он в окошечко теплушки. Идем на портомойню скорее, косой там наш дурака валяет». Портомойня недалеко. Это плоты во льду. Лед между ними вырублен, и стоит на плотах теплушка. Говорят, ледовик приехал, разоблачается. Мы входим в дверку. Дымит печурка, отец здоровается с толстым человеком, у которого во рту сигара. За рогожкой раздевается Василий Васильевич. Толстый и есть самый ледовик Карлыч, немец. Лицо у него не страшное, борода рыжая, как и у нашего косого. Пашка несет столик со счетами на плоты. Косой кряхтит что-то за рогожкой, может быть, исхитряется. Ледовик спрашивает: «Котов?» Косой говорит: «Готов-с!» Вылезает из-под рогожки и прикрывается. И он толстый, как ледовик, только живот потоньше, и тоже, как ледовик, блестит. Ледовик тычет его в живот и говорит удивленно строго: «А-а-а! Ты такой!» А Василий Васильевич ему смеется: «Такой же ледовик, Карлыч, как и вы-с!» И ледовик смеется и говорит: «Ладно, хорошо!» Тут подходит к отцу высокий худой мужик в рваном полушубке и говорит: «Дозвольте потягаться, как я солдат на Балканах вымерз. Это мне за привычку. Без мест хожу, может, чего добуду». Отец говорит: «Валяй». Солдат вмиг раздевается, и все трое выходят на плоты. Пашка сидит за столиком, один палец вылез из варежки, лежит на счетах. Конторщик немец стоит с часами. Отец кричит: «Раз, два, три, вали!» Прыгает трое в раз. Я слышу, как Василий Васильевич перекрестился, крикнул: «Господи, благослови!» Пашка начал пощелкивать на счетах. «Раз, два, три...» На черной дымящейся воде плавают головы, смотрят на нас и крякают. Не глубоко, по шейку. Косой отдувается, кряхтит. «Ух, хорошо, песочек!» Ледовик тоже говорит: «Очень хорошо, свежо!» А солдат барахтается, хрипит: «Больно тепла вода, пустите маленько похладней!» Все смеются, отец подбадривает: «Держись, Василия, не удавай!» А косой весело: «В пуху сижу!» Ледовик и немцы его подбадривают, лопочет, народ на плоты ломится, будушник прибежал, все ахают, понукают: «Ну-ка, кто кого?» Пашка отщелкивает: 41, 42, они крякают и надувают щеки, у косого волосы уже стеклянные, торчками слышится: «Ух!» «Что, Вася?» — спрашивает отец. «Вылезай лучше от греха! Губы уж прыгают! Будь покоец!» — хрипит косой. «Жжет даже чисто на полке! Попарюсь!» А глаз выпчен на меня и страшный, солдат барахтается, будто полощет там, дрожит синими губами, сипит: «Готовьте! Готовьте деньги! Фу, немец посинел!» А Пашка выщелкивает 115, 116, кричат: «Немец посинел!» А немец руку высунул, хрипит: «Таскайте то фольно, ко-ко-колетно!» Его выхватывает и тащит, спина у него синяя в полосках, а Пашка себе подчеркивает: 161, на 157 вытащили Ледовика, а солдат с косым крякает, отец уштопает и кричит: «Сукин ты кот, говорю тебе, вылезай!» «Нет, да дорвался, да сижу до 40 костяшек!» Выволокли солдата синего, потащили тереть мочалками, Пашка кричит: 198! Тут уж выхватили Василия Васильевича, а он отпихнулся и крякает: «Не махонький, сам могу!» И полез на карачках в дверку.
Крещенский вечер. Наши уехали в театры. Отец ведет меня к Горкину, а сам торопится на горы поглядеть, как там Василий Васильевич. Горкин напился малинки и лежит укутанный под шубой. Я читаю ему Евангелие, как крестился Господь в Иордане. Прочитал. Он и говорит: «Хорошо мне, косатик, будто и я со Христом крестился, все жилки размаются. Вырастешь тоже, в Иордане окунайся, я обещаю окунаться». Спрашиваю: «Как, Василий Васильевич, ты схитрился? Что-то про гусиное сало говорили». «Да вот, у лакея немцев вызнал, что свиным салом тот натирается, и надумал: натрусь гусиным, а гусиным уж натри, ни по чем не отморозишь». Вернее, свиновый оказалось, а солдат телом вытерпел. Папашенька его в сторожа взял и пятеркой наградил. А Вася водочкой своей то грелся, Господь простит. В зоологическом саду на горах за выручкой стоит. А Ледовика чуть жив повезли, хитрость-то на него же обратилась. Приходит Скорняк и читает нам, как мучили святого Пантелеймона. Только начал, а тут Василий Васильевич привозит. Начудил на горах, два дилижанса с народом опрокинул и сам на голове с горы съехал. Папашенького домой прогнали. Василий Васильевич укладывает на стружки к печке, зазяб дорогой. Он что-то мычит, слышно только: «Одолел!» Лицо у него малиновое, Горкин ему строго говорит: «Вася, я тебе говорю, усни!» И сразу затих, уснул. Скорняк читает про Пантелеймона. И повелел гордый скиптром и троном тиран Максимьян повесить мученика на древе и строгать когтями железными, а бока опалять свещами горящими. Святые же возва ко Господу, и руки мучителей ослабели, ногти железные выпали, и свещи погасли. И повелел гордый тиран дознать про ту хитрость волшебную. По разогревшему лицу Горкина текут слезы, он крестится и шепчет: А хорошо-то, как милые, чистота-то духовная, высота-то какая, а то тиран хитрость говорит. Я смотрю на страшную картинку, где лежит с крещенской свечой на исход души, а на пороге толпятся синие, и кажется мне, что это отходит Горкин, похоже очень. Горкин спрашивает: «Ты чего испугался? Гляди, что как?» Я молчу. Смутно во мне мерцает, что где-то, где-то, кроме всего, что здесь, нашего двора, отца, Горкина, мастерской, и всего-всего, что видят мои глаза, есть еще невидимое, которое где-то там. Но это мелькнуло и пропало. Я гляжу на сосудик с богоявлением и думаю, откажут мне. И вдруг, видя в себе, как будет, кричу картинке: «Не надо! Не надо мне!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.